Вынужденный отъезд Жанны Немцовой за границу, идея возвращения политинформации в средние школы и новое падение продаж автомобилей в России. Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Сегодня вторник, 9 июня. Здравствуйте.
Доброе утро. В студии Владимир Варфоломеев.
И Анна Трифилова. Мы с вами ближайшие два часа. Для общения есть телефон 363-3659. И можно писать нам в студию.
+7 985 970 45 45. Номер для смс-ок. Ну и вызван наш аккаунт в Твиттере.
Начинаем совсем скоро.
Ну, я же говорил, реклама.
Баю-баюшки-баю. Пойте тише, я же сплю.
Средство «Сонник». Не считай овечек. Спи.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Для тех, кто все вкладывает в дело и никогда не выкидывает деньги в трубу. Для тех, кто не тратит силы вхолостую, пуская пыль в глаза. Для сильных людей с сильными принципами. Ford Explorer с двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Теперь по специальной цене. От 1 999 тысяч рублей. Предложение действительно для Ford Explorer в комплектации XLT до 30 июня 2015 года при сдаче автомобиля Ford в трейд-ин. Количество автомобилей ограничено. Цены на автомобили в других комплектациях уточняйте официальных дилеров и на сайте ford.ru.
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
Онлайн-сервис visatohome.ru в программе о путешествиях куда подальше.
Ежедневно по будням в 8.17 самые интересные города и места мира, куда стоит поехать.
Визы более чем в 30 стран. Загрузите документы на сайт visatohome.ru.
И паспорт с визой мы привезем к вам домой.
Всем спасибо.
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
В столице 9.08. Лето – это лучшее время года, в том числе и потому, что это пора отпусков.
«Эхо Москвы» и сайт datravel.com представляют программу «Путешествие. Инструкция по сборке».
datravel.com знает, как сделать путешествие максимально интересным и выгодным. На datravel.com есть все, что может понадобиться. Авиабилеты, отели, экскурсии, музеи и даже транспортные карты. Заходите на сайт и просто добавьте в корзину все, что посчитаете нужным. datravel.com. Настоящий гипермаркет путешествий.
Меня зовут Яна Розова. Здравствуйте. Как организовать семейный отдых в Барселоне?
Инструкция по сборке.
Представим, что в Барселону едут два взрослых и ребенок. Забиваем даты поездки, нажимаем на поиск и получаем все варианты перелета. Если вы покупаете билеты сейчас, перелет туда и обратно на одного обойдется примерно в 15 тысяч рублей. При этом, когда билет отправлен в корзину, отель можно забронировать по специальным ценам, то есть со скидкой до 40%. Эта опция доступна как сразу во время покупки, так и после.
Как выбрать отель?
Выбираем подходящий отель по описанию, фотографиям, рейтингу и отзывам. На datravel.com все это есть. Обратите внимание на значки рядом со снимком гостиницы. Они обозначают предоставляемые услуги как платные, так и бесплатные. Кроме того, на datravel.com гостиницу можно искать по карте, ссылка на которую находится в левом нижнем углу экрана выбора отелей. Чтобы сэкономить время на поиск, используйте фильтрацию по цене.
На что посмотреть?
В Барселоне datravel.com предлагает примерно 50 видов развлечений. Если мы говорим о семейном отдыхе, для начала стоит забронировать билеты в зоопарк. Здесь содержится более 325 видов животных, в том числе и бегемота, которых, кстати, нет в московском зоопарке. Еще одно место, где будет интересно и вам, и детям, это аквариум, где собрана крупнейшая в мире коллекция средиземноморских существ. Самый захватывающий аттракцион – прогулка по 80-метровому подводному тоннелю, где прямо над головой проплывают акулы. Бронирование билетов в зоопарк или аквариум на datravel.com дает вам право войти туда без очереди.
Совет эксперта.
Федор Егоров, директор по продуктам datravel.com.
Многие привыкли думать, что в Барселоне развлечения ограничиваются только Саградой Фамилии и другими зданиями Гауди. Но это не так. Буквально в получасе езды от города, в местечке Салоу, есть крупнейший в Европе парк аттракционов – Порт Авентура, где можно провести намного больше, чем один день. Там, кстати, есть отличный отель на территории, чтобы остаться. Рекомендую брать опцию прохода без очереди. Это экономит очень много времени, так как очередь на популярные аттракционы от 30 минут до полутора часов.
Внимание!
При оплате полного заказа на сайте введите промокод «Радио» и получите скидку. Хорошего отдыха и до встречи!
datravel.com. Гипермаркет путешествий. Здесь есть все, что может понадобиться. Авиабилеты, отели, экскурсии, музеи и даже транспортные карты. Заходите на сайт datravel.com и добавьте в корзину все, что посчитаете нужным.
Вы слушали программу «Путешествие. Инструкция по сборке», представленную сайтом datravel.com.
Разворот. 9:11. В свое время в советской средней школе я подрабатывал, но, естественно, это была общественная нагрузка, политинформатором. По заданию классного руководителя, классе в 7 или 8, на протяжении нескольких месяцев, потом меня разоблачили и сняли, я рассказывал своим одноклассникам о происходящем в мире. Но не хотелось уже тогда делать это как-то скучно, формально. Я подходил к этому с выдумкой и в свои бюллетени новостей для одноклассников составлял по выпускам зарубежных голосов. Ну и, соответственно...
Сколько ты придержался?
Говорю, несколько месяцев.
О, это много.
Потом меня отправили, слава богу, на пенсию без выговора. Не лишили ни комсомольского значка, никак не наказали. Потом, в постсоветское время, как известно, из наших школ политика во многом была вытеснена, и многие это приветствовали. Вот сейчас вновь ведутся разговоры о том, что детям и подросткам нужно целенаправленно, на постоянной основе рассказывать о происходящем в стране и в мире. И вот сегодня с очередной инициативой, но пока не законодательной, а так на уровне предложения, выступил ректор одного из влиятельных московских вузов. И об этом пишет российская газета. С нами Лев Гулько, который и об этой публикации, о некоторых других, расскажет подробнее. Привет, Лев.
Да, доброе
Привет.
Утро.
Привет.
Доброе утро. Имеется в виду Анатолий Туркунов. Вот, вообще, говорит он в этой публикации, с ним беседует российская газета Ирина Войлова, журналист, об уроках истории, в первую очередь, о том, что вот будет один учебник, но будут три направления, вот, и о гвозде, на котором будут сидеть все эти направления, о том, что там даже цитируется Дюма в одном из интервью, как говорит автор этого интервью, вы процитировали Дюма отца, история подобна гвоздю, на котором можно повесить все, что угодно. Наши ученые договорились о том, каким будет этот гвоздь, спрашивает он, каким будет. Договорились о том? Он говорит, если продолжить тему гвоздя, то наши ученые договорились о том, каким будет, собственно, гвоздь, то есть стержень исторического знания. Попытки единомыслия в России никогда не удавались. Правильно же говорит, да? Автор. Вместе с тем, когда в начале работы над концепцией появилась критика того, что мы делаем, мы обратились к опыту зарубежных стран, в том числе тех, которые считаются наиболее продвинутыми с точки зрения демократии. Например, Голландия, где история в школах преподается по историческому канону, утвержденному правительством. И, уверяю вас, это достаточно жесткий документ.
Единомыслие ввести так никогда и не удалось, но попытки многочисленные предпринимались, и мы помним на протяжении веков, как это делалось. И сопротивление этим попыткам – может быть, только и остановило этот страшный процесс.
Да.
Теперь по поводу политинформации.
Да, предполагается, что в 11 классе будет новый предмет «Россия в мире». Спрашивает, так сказать, вопрос задает автор публикации. О чем и как надо рассказывать на этих уроках?
Но здесь интересно, Анатолий Туркунов ведет речь о внеклассной работе, точнее о том, что выходит за рамки отдельных предметов. Школьники, говорит Туркунов, и да и не только они, сегодня получают огромный объем информации, к сожалению, чаще всего бессистемно. И, конечно, корректно помочь ребятам разобраться в том, что происходит в мире, и тем более сделать это в историческом контексте было бы очень полезно. Думаю, такую работу профессиональнее всего могли бы делать учителя истории. А вот как это сделать организационно, должна определять, наверное, сама школа. Туркунов говорит, что предполагаются такие своеобразные мини-лекции, занятия. Назвать их можно как угодно, например, его варианты. С Россией вокруг света, международный дневник, мир за 15 минут и что-то вроде этого. Я сейчас хочу спросить слушателей «Эхо Москвы». Как вы полагаете, нужно ли в разных видах, под теми или иными названиями, под которыми всегда скрывается одно и то же, возрождать в российских средних школах политические информации? Если считаете, что да, в принципе, это правильно. Ребятам и девчатам, и зверятам надо рассказывать о том, что происходит, о том, какие решения принимают президент и Министерство иностранных дел. Конечно, да. 660-06-64.
Если вам такая идея почему-то не нравится, тогда нужно набрать другой номер телефона 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Да, пусть политинформация вернутся в школы. Детям это будет полезно. 660-06-64.
Нет, в школах это не нужно рассказывать. 660-06-65.
Ну и давайте я все-таки расскажу о России в мире, поскольку это, так сказать, история же, продолжение.
Политинформация.
Да.
Нет, это уже новый предмет, который может появиться в 11 классе.
Да, как позиция. О чем надо рассказывать на этих уроках? Значит, Анатолий Туркунов говорит вот что. Концепция содержания курса в истории в 11 классе, о котором вы говорите, еще не обсуждалась в Российском историческом обществе, но ясно, что этот курс должен быть культуроформирующим и личностно значимым для школьников. В первую очередь речь идет о включении знаний об отечественной истории в систему миропонимания выпускников, о расширении опыта анализа явлений прошлого и современности. Старшеклассники, думаю, должны изучать исторические источники, проводить сопоставительное распространение информации из курсов отечественной всеобщей истории. Это будет как раз продолжение той линии, которая сейчас заложена в учебниках для 6-10 классов.
363-3659 – это прямой эфир «Радио Эхо Москвы». Нужны ли политинформации в школах? Об этом через минуту.
Вот новый разворот.
Расслабься и послушай. Реклама.
Нормальное давление и для мозга, и для сердца хорошо.
Аденорма. Давление в норме.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Полный бак, пожалуйста.
Что чувствует автомобиль, когда вы заправляете его высокотехнологичным топливом «Экто Плюс» от «Лукойл»? Что двигатель работает лучше благодаря очищающим свойствам топлива и модификатору трения. Но главное, автомобиль наполняется неудержимой мощью, которая пробирает до мурашек.
Какое топливо заводит вашу машину? Porsche выбирает «Экто Плюс» от «Лукойл».
Для здоровья сосудов поддерживайте уровень холестерина в норме. Действие натурального комплекса «Омеганол» направлено на нормализацию холестеринового баланса. «Омеганол» – крепкое здоровье сосудов.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Доброе утро, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Анфиса, в Москве.
Анфиса, вы еще в школе или уже вышли из нее?
Я вышла из нее в 93-м году.
У вас были в школах политинформации?
К сожалению. Мы еще экономика и географическое положение Чехословакии писали в 91-м году.
Зато теперь вы наверняка все это помните, и вам это в жизни пригодилось. Анфиса, почему к сожалению?
К сожалению, это в жизни совершенно не пригодится, я думаю, теперь. И это может привести к тому, что детей просто заклюют, если их мнение отличается от политики партии правительства.
А вам тогда не казалось, что этими политинформациями вам, извините, пудрят мозги просто?
Естественно, и сейчас будут.
А кто тогда у вас вел политинформацию? Кто-то из одноклассников или это были педагоги?
А мы по очереди вели.
А вам доставалась эта почетная обязанность?
Я отлынивала.
Вот так люди поступают. Спасибо большое.
Спасибо. Анфиса. Слушайте, вы просто, друзья мои, мне кажется, многие давно не были в школе. Вот, по крайней мере, ты, Володя, и ты, Лев, потому что
конечно,
там
не
все
были.
Это есть. Это просто по-другому называется, но есть классные часы, есть постоянное, на самом деле, перманентное объяснение детям, что такое хорошо и что такое плохо. Если вы слышали, что там мой ребенок или дети моих друзей приносят из школы...
Этот процесс предлагают формализовать.
Может быть, это даже хорошо.
Сделать,
по крайней мере,
сделать будешь... так, чтобы это было практически прописано в расписании.
Может
и указано,
быть, это
когда это проводится.
Вот, ты будешь точно знать, что в этот день урок политинформации. Можешь написать записку, если так не хочешь, чтобы ребенок на этом присутствовал.
Ну, мне это кажется, ничего страшного в этом нет. Вот я личное свое собственное мнение, потому что мы пережили Советский Союз. Да? В школе мне говорили одно на политинформации. Дома. Не говорили
это
другое.
Это тоже порочная практика, Лев.
Нет, знаешь, конечно, ничего,
нежели
выжили,
хорошо,
выжили,
ничего. Так надо,
выжили.
Надо лучше жить.
Не из этого ли возникает биполярное расстройство потом у взрослых людей?
Ну, у некоторых, наверное.
Пишет нам лектор. Если информацию будет проводить агитатор нынешней власти, то лучше не надо. А если доктор истории МГУ Зубов, то даже я пойду на такую лекцию в школу. А действительно многое зависит от личности, от подхода и от взглядов человека, которого назначат вести эти политические занятия.
Это правда, как всегда в школе все зависит от учителя. А Сергей пишет, интересно, откуда возьмут время на эту совковую муть? Ведут нулевой урок или отберут у математики и словесности? Вот это, кстати, тоже важно. Больше физкультуры и политинформации.
Кстати, вот сам Анатолий Туркунов, ректор МГИМО, с которого мы начали, он выступил с этой идеей. Он отвечает на опасения, высказанные журналистом «Российской газеты», что, дескать, теперь всех детей будут учить как под копирку. Да. А он говорит, я вспоминаю своего учителя, Марка Моисеевича Черняка, блестящего историка. Даже во времена, когда в школе был один учебник истории, он знакомил нас в рамках возможного, конечно, с разными оценками, позициями, касающимися не только событий октября 17 года, но даже советского периода. У меня в школе тоже был хороший историк, который серьезно выходил за программу утвержденного школьного курса. Но другое дело, что он выступал почти как подпольщик, почти как партизан. Вот, он не должен был нам этого всего рассказывать. И там, если бы стуканули, наверное, его могли бы наказать по партийной или просто по педагогической линии.
Вот ты знаешь, времена совершенно не изменились. Как оказывается, пишет нам Александр, учитель истории. Конечно, пишет Александр, с детьми надо говорить о международной политике. Они сами меня спрашивают. Когда стал говорить, меня чуть не уволили.
Вот так бывает. Доброе утро.
Доброе утро. Алло.
Да, вы в прямом эфире.
Да, но я считаю, что вот это совершенно излишняя идея, потому что как бы нам надо понимать, что информации сегодня так много, и в ней нету никакой абсолютно, так скажем, там никакого дефицита и недостатка у детей, поэтому кто интересуется... Такие есть, наверное, уже в старших классах дети, кто интересуется политикой, они найдут все, что нужно в интернете. А те, кто в большинстве своем не интересуется политикой в школе, то есть заставить их и принуждать слушать что-либо тоже не имеет смысла.
Но, с другой стороны, мне кажется, цель таких занятий – структурирование информации, получаемой школьниками, и отбор, и селекция. Вот чтобы не весь массив, с которым они сталкиваются в телерадиоэфире или, прежде всего, в интернете на них обрушивался, а чтобы показывать им, что есть самое важное, на что они должны обратить внимание. Вот в этом задача.
Ну, как всегда, будут перегибы в нашем
Конечно,
случае.
Будут. Но, с другой стороны, я ведь полагаю, что это точно не будет хуже и опаснее для детей вот того телепропагандистского, извините, дерьма, которое льется с голубых экранов. Правда? Не в каждой школе найдутся условные Соловьёвы,
вот я только хотел
Киселёвы
сказать, зачем это нужно? Достаточно включить первый канал, там все очень структурно объясняется. Зачем еще урок вводить?
Я не думаю, что дети вовлечены вот в этот процесс. Вот студенты, может быть, уже как бы да, вот именно в школе дети, я не думаю, что они слушают новости Соловьёва и делают какие-то выводы, тем более по этому поводу. Mm-hmm. Не уверен в этом.
Ну, может быть. Спасибо
по крайней
большое.
Мере, когда я был школьником, я точно вот так глубоко и, скажем так, вот комплексно не подходил к анализу новостей и так далее.
Ну да, согласен, что это не было все, по крайней мере, там, до класса до 9-го, 10-го, может быть, даже старше, каким-то основным предметом нашего интереса. Безусловно. Спасибо большое. Олег пишет, а наш историк году 88-м мне еще троим одноклассникам давал даже хронику текущих событий, доверял. Брал по рублю. Хороший человек.
Брал по рублю.
И заодно заработать.
Подавляющее большинство слушателей «Эхо Москвы», 76%, выступают против возвращения политинформации в школы.
Ну и 24% считают, что это дело полезное, нужное, и пусть бы оно было.
Пишет нам Олег Анатольевич из Москвы. Надо учить читать газеты и делать самостоятельный анализ, но факультативно. Нам учит читать газеты Лев Гулько, и он по-прежнему с нами.
Да. Обратил бы ваше внимание, мы заговорили о пропаганде, да. Мы заговорили о голубом экране. Пропаганда убивает, так названа сегодня статья в «Ведомостях» Жанны Немцовой, которая, как вы знаете, из новостей покинула Российскую Федерацию. Вот ее, я бы сказал, такой, ну, крик души, честно говоря. Российская пропаганда убивает, так начинается ее публикация, она убивает не только разум и здравый смысл, но и буквально убивает. Трагическая гибель моего папы 27 февраля 2015 года – это политическая расправа
персональная ответственность за которую несет в том числе и работники федеральных каналов, телечиновники, долгие годы методично разжигавшие ненависть к нему и другим оппозиционерам, которым создали образ национал-предателя. Сама по себе, пишет Жанна Немцова, пропаганда не преступление, это часть информационной реальности современного мира. Преступление – использовать пропаганду для подстрекательства к противоправным действиям, насилию и войне. Дальше она сравнивает Жанну, что общего у африканской Руанды и как бы европейской России.
Почитайте, сегодня там большая статья в газете «Ведомости» Жанны Немцова. Что касается ее вынужденного отъезда из России, то минут через 20 с небольшим мы с вами отдельно это обсудим уже в рамках разворота. Продолжим читать газету.
Конечно. Обращаю ваше внимание на собеседник, где Дмитрий Львович Быков, известный нашим радиослушателям, он представил себе, поскольку он писатель, он имеет право представлять себе, так, фантазировать, представил себе такую встречу гипотетическую Владимира Путина и Папы Римского Франциска I. И сделал это, так сказать, как обычно он это делает, в стихах. Немножко я сейчас все зачитаю. Да, сцена изображает кабинет папы в Ватикане, беседуют Франциск и Владимир Путин. Владимир, Франциск, ты самого слуга ведь, ты вхож в верховный кабинет. Нельзя ли мне ООН возглавить? Франциск, прислушиваясь, голос свыше. Он говорит, спасибо, нет. Владимир, вкратчиво, а я бы этого бы пака в Чечне без ложного стыда министром сделал бы, однако. Франциск. После паузы он говорит, спасибо, да. Владимир, увлекайся, я сыт сомнениями и риском, еще бы срок, и все, привет, нельзя ли мне стать папой римским? Франциск, прислушиваясь, он говорит, спасибо, нет. Ты футболист, как пишет пресса, так ты без лишнего труда мог стать главой РФСа. Франциск, задумавшись, он говорит, спасибо, да. Владимир, я не хочу просить о многом, осталось править 9 лет, нельзя ли после сразу Богом? Франциск, прислушиваясь, он говорит, спасибо, нет. Владимир, нет, я серьезно, шуток кроме... А я ему, глядишь, тогда нашел бы место хоть в «Газпроме». Франциск, после паузы, он говорит, спасибо, да.
Господи, кошмар какой.
Сценарий от Дмитрия Быкова, да, к будущей это... встрече президента и папы Римского.
Гипотетически, он, так сказать, вот... Так.
Дмитрий Львович, да, можете себе представить.
Потаенные мечты одного и другого.
Это сегодняшняя газета, которая называется «Собеседник». А в «Аргументах и фактах» исторический экскурс такой большой, не буду все зачитывать, естественно. Как Россия и Украина делили Черноморский флот. Сначала история Черноморского флота, начиная, так сказать, вот от Екатерины Великой и победы адмирала Ушакова до Бориса Ельцина и Леонида Кучмы, которые подписали соглашение о разделе Черноморского флота.
Но, по идее, это финал раздела был весной прошлого года, когда события в Крыму случились, и, по-моему, Украине остался только один большой корабль.
Да. Ну, вот, собственно, отходная молитва, так называется, последняя глава из этого большого исследования. Украинский флот, двоеточие.
Кто знает, поставлена ли в этой истории точка?
Никто не знает. И еженедельник «Версия», наша «Версия», она пишет как бы о том, что, в общем, не касается политики, хотя политики тоже это делают, скажу вам честно. «Селфи без риска для жизни» называется эта публикация. Представители общественной организации «За безопасность» выступили с инициативой проведения в российских школах, опять же, уроки, да, уроков безопасного селфи, поскольку в последнее время становится травматичным, даже опасным для жизни занятием. Дело в том, что...
Извини, я вот сейчас беру свой смартфон.
А я тебе сейчас скажу, что ты зря ты это делаешь.
Я включаю камеру.
Значит, напомним... Так.
Подвергаешься опасности.
Я пытаюсь понять, как можно, нажимаю кнопку или вот так руку отдаляя в сторону,
если
сломать
ты,
себе руку.
Но ты не залезаешь же на какой-нибудь мост.
Или получить
мост
другую травму.
Значит, я заканчиваю чтение. Да. Напомним, пишет газета, которая называется «Версия».
Володя,
всемирная...
внимание, я прошу
внимание.
Тебя.
Напомним.
Подожди, у нас еще час.
Сейчас я читаю. Сейчас Володя встал, я читаю. Смотри. Всемирная организация здравоохранения признала селфи психическим расстройством.
Слезай.
Российский психиатр Александр Федорович полагает, что в формировании этого расстройства в большинстве случаев виноваты родители, у которых не хватает времени или желания на общение с ребенком, и склонность к созданию селфи является лишь следствием недостатка внимания.
Звучит тревожная музыка.
Помогите мне слезть обратно.
Вот новый разворот.
9:35 в Москве.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сейчас будет много цифр. Во-первых, пробки в Москве Яндекс оценивает в 4 балла. Это немного серьезнее, чем было вчера в тот же самый момент. Второе. Если вы хотите о чем-то спросить Александра Пикуленко, например, о выборе новой машины или о том, как разобраться с неправильными действиями сотрудников правоохранительных органов в плане, касающихся автомобилей, пожалуйста, присылайте ваши смски плюс 7985-970-4545. В Твиттере есть аккаунт «Вызван». Ну а теперь официальная статистика. Продажи легковых и легких коммерческих авто в мае упали почти на 38% и составили 126 тысяч штук. Это данные Ассоциации европейского бизнеса. В целом, за первые 5 месяцев этого года падение в процентах составило примерно столько же, 38%. Эксперты говорят, на первый взгляд май не продемонстрировал видимого улучшения по сравнению со слабыми результатами продаж предыдущих месяцев этого года. В то же время, благодаря постепенному снижению банковских ставок и цен на новые машины, поддержанных укреплением курса рубля, отмечается умеренное возобновление общей потребительской активности. Ты, Сан Саныч, разделяешь этот сдержанный оптимизм, да, Ассоциации европейского
доброе
бизнеса?
Доброе утро. Разделяю, потому что растет потихонечку радостные покупки наших сограждан. Правда, они до сих пор слабые на голову и покупают больше всего автомобилей «Лада». Но, к сожалению, это общая тенденция в нашей стране.
Сердито.
Ну, ты знаешь, я видел «Лады», которые предлагают гаражи за 500 тысяч. Хотя могу сказать, что стоимость владения «Лада» на сегодняшний день оптимальна. Поэтому сам этот автомобиль не люблю, никому не рекомендую. Но те, кто делает этот выбор, может знать, что он получает автомобиль с самой низкой стоимостью владения. На втором месте вернулся Hyundai, на третьем – Kia. Так что, нет, продолжается нормальная жизнь, ничего не останавливается, машины покупают. Нет, наверное, не так, как хотелось бы дилерам, но все равно процесс идет. Я сегодня хочу с вами поделиться своей радостью. У нас ведь мы как-то стали в автомобильном спорте ничем не отличаться от любой другой страны. У нас есть все, ну, за исключением, пожалуй, ралли, к нам приезжают чемпионаты мира, к нам приезжает чемпионат мира Формула-1, к нам приезжает чемпионат мира в кузовных гонках.
И вчера мы рассказывали про Формулу электромобилей.
Е, да, вот. Так вот, к нам приехал чемпионат мира ВТСС. Чем он хорош? Там соревнуются, там Шевроле, Ситроены, Хонды, Форды и Лады. Вот там гоняется наша Лада Веста. Это впервые вообще в истории отечественного автоспорта, когда машина, которая еще нет на конвейере, но уже участвует на гонках в чемпионате мира. И прошедшие гонки, которые были у нас на Moscow Raceway, во второй гонке «Лада Веста» заняла второе место. То есть первый за 5 этапов сумели излечить машину от детских болезней и подняться на пьедестал. Считаю, что это очень большое достижение команды, ну, скажем так, «Лада», Волжского автозавода. Я очень люблю там двух руководителей этой команды, Виктора Шаповалова и Владислава Незванкина. Они тяжелый путь на себе пронесли это все чудо под названием «Лада», и это стало прекрасно двигаться. Понятно, что сейчас пока мы не можем поконкурировать с «Ситроэном» регулярно, потому что это мощная команда, там даже многократный чемпион мира по ралли лёп, и то не всегда бывает первым. А уж казалось бы, какого мастерства человек. Но вот тем хороша эта гонка, что мы все-таки здесь на новом. Во-первых, люди, которые пришли, с удовольствием посмотрели, что такое новая «Лада», какой она будет, потому что кузов от нормального
серийного. Симпатичная, хочешь сказать.
Симпатичная.
Какую, конечно, из существующих моделей она напоминает?
Угу. Она напоминает новую «Ладу Веста». Больше того, я скажу, это основа этого спортивного автомобиля, стандартный кузов «Лада Веста».
Но я имею в виду из тех машин, которые сейчас ездят по нашим дорогам.
Нет, это новая машина, это уже совсем новый продукт, который на конвейер встанет только в сентябре. Сейчас идут подготовительные
вообще
работы.
Вообще ни на что не похоже.
Нет, но она похожа на нормальный автомобиль. Вот это я могу сказать. Трудно объяснить. Вот
ни лягушку, ни неведому зверу.
Стиль X-Ray прослеживается. Лада Веста. Такой давно ожидаемый автомобиль.
Ни на что не похоже.
Я думаю, что это будет самая дорогая из машин, предлагаемых Волжским заводом. Но все равно это очень интересная машина. Вот. А так как еще в чемпионате VTCC машины ездят с двигателями 1.6, вот, все это очень похоже на обычные машины, ну, за исключением того, что у них всякие спойлеры, аэродинамические элементы. Вообще похоже. Раньше там еще участвовала BMW, но после того, как великая BMW стали объезжать «Шевроле», BMW оттуда решила сбежать, и они решили устроить там чемпионат трех больших немецких марок – Audi, BMW и Mercedes. Они там теперь гоняются. Ну, чтобы никому... Ну, представляешь, обидно же, когда BMW объехал «Шевроле», а еще иногда и «Лада», допустим.
Не, мне не обидно.
Почему?
Я за.
А когда конвейер, Сан Саныч?
Конвейер в сентябре. Первые машины пойдут с конвейера в сентябре, и дальше будет развитие, ну, так же как. То есть, ведь что, нам вообще «Ладу Весту» выводят так, как выводит любой нормальный автомобиль. Сначала нам показал Стив Маттин скетчи, то есть свои рисунки. Потом нам показали прототипы. Потом нам показали предсерийные образцы. Журналистов вывезли покататься на предсерийных образцах. То есть идет постоянно...
Взрослый маркетинг.
Да. Вот. И уже сейчас понятно, какой будет машина, понятно, как она будет ездить, понятно, что это для Тольятти, ну, это шаг, я считаю, даже больше, чем производство контрактных автомобилей. И мне это, в общем, нравится, потому что... Вот тот случай, когда на чемпионате мира нет никаких скидок, да, вот есть Citroën с его историей спортивной, где там побед немерено, да, есть тот же самый «Шевроле», ну, сам Луи «Шевроле» был гонщиком, и там же наша «Лада». Сказать, что у нас не было успехов в спорте, я не могу, они были, но не такие все-таки на уровнях чемпионата мира мы всегда выглядели как-то статистами, а сейчас мы выглядим как равные игроки, и вот это, конечно, меня, например, радует, потому что не так у нас популярен автоспорт, но когда твоя команда выигрывает, это всегда привлекает, да. Тем более, что у нас есть некоторое скептическое отношение к автомобилям «Лада». Вот. Но в данном случае вот, будет попытка сломать стереотипы. И не зря, ведь еще не создав автомобиль, команда пришла вот именно в этот чемпионат. Теперь «Ладу» знают, ведь они ездят по всему миру. И в Африке, и в Южной Америке, и на Ближнем Востоке.
Ну, особенно странно, конечно, от тебя это слышать, как от человека, который отдельно любит отечественный автопром.
Ну, понимаешь,
ну, здорово,
как?
Нет, хорошо.
Ты знаешь, у нас всегда были прорывы.
Мы пытался сейчас могли... среди моря вопросов слушателей «Эхо Москвы» да. найти что-нибудь про «Ладу», не обнаружил, поэтому ограничусь только сообщением из Твиттера от, видимо, Кирилла. 9 июня – это римский праздник Весты.
Так, давай к смс-кам, да? Сан Саныч, да. Ниссан Жук с турбиной до какого пробега можно эксплуатировать, спрашивает Дмитрий.
До 150 тысяч. Я уже вам могу сказать, что если раньше автомобили рассчитывались на 10 лет службы и 200 тысяч пробега, то сейчас компьютеры позволяют точно просчитать. И вот, как правило, безболезненное, то есть рентабельное владение автомобилем – это 7 лет и 150 тысяч километров. Все остальное – на совести будущего клиента, который никому не интересен.
Еще о старичках. Toyota Corolla 2011 года или Mazda 6 того же года, обе механики, цена примерно одинаковая?
Конечно, Toyota Corolla. Во-первых, при прочих равных она будет понадежнее, и запчасти будут подешевле. Вы обратите внимание, вот ведь Mazda 6 машина классом выше и больше, а цену на вторичном рынке ставят одинаковой.
А вот, кстати, Сергей спрашивает, чем объяснить равенство
цены? Тем, что машина сложнее, откатывается заказов будет больше, а запчасти гораздо дороже.
Подскажите, пожалуйста, какой автомобиль выбрать между Nissan Tiana и Hyundai i40?
Да. Я бы выбрал Toyota Camry. Потому что и в Тиане, и в i40 я вижу целый ряд недоделок, недоработок. И самое главное, что стоимость владения Toyota Camry наилучшая по одной простой. Ну, не зря это несколько лет лидер в этом классе. Потому что вы на ней поездите 3-5 лет и продадите, может быть, даже и с не очень большими потерями.
Владимир из Рыбинска, пожалуйста, Сан Саныч, подскажите. Несколько опций. Нужна машина дешевая во всех отношениях. Бюджета нет, полностью кредит для поездок в город-дача.
Я как-то вот всегда...
Ну вот сделай на самом усилие, Сан Саныч.
Нулевой кредит, поэтому я считаю, что когда нет денег на полностью автомобиль, то проще всего пойти за самым бюджетным автомобилем, это за Логаном, и купить его при нулевой ставке. Начальный, самый оптимальный вариант. Причем машина потом, если вдруг что-то не сложилось, она очень ликвидная. И с минимальной потерей можно ее... потом продать и расплатиться за кредит.
Напоследок вопрос от Марины по правилам. Существуют ли штрафы за неправильную парковку или всегда только эвакуация?
Нет, существует масса штрафов за неправильную парковку, которые у нас сейчас и парконами ездящими, и парконами входящими. Все это оформляется. И причем обратите внимание, что если вам пришел такой штраф, а вы считаете, вы даже заплатили за парковку, все равно... Если вы поставили на треугольничке, если поставили близко к пешеходному переходу, если загородили выезд со двора, все равно, даже если вы заплатили за парковку, штраф вам придет обязательно. Соблюдайте правила.
Закон суров, и иногда его надо соблюдать. Спасибо
Нет,
большое.
Всегда надо
деньги.
Соблюдать закон.
Александр Пикуленко в утреннем развороте. Наша следующая встреча завтра.
Спасибо.
Реклама. Toyota Center Измайлово объявляет новые специальные цены на автомобили Toyota. Например, Toyota RAV4 стал выгоднее на 250 000 рублей. До 30 июня он стоит всего лишь 998 тысяч рублей в комплектации Classic. Подробности по телефону 8-495-730-9000 и на сайте toyota-defisai.ru. Toyota Center Измайлово. Ближе, чем вы думаете. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
А вы знаете, какие тайны хранят эти незнакомцы? Императорский фарфоровый завод приглашает на загадочную выставку бесценных авторских произведений искусства «Семь незнакомцев». Очаровательная хранительница домашнего очага. Обольстительная дива в стиле Греты Гарбо. Импозантный красавец на мотоцикле или путешественник в поисках себя. Выставка открыта с 3 июня по 3 июля по адресу Кутузовский, 17. Подробности на сайте ipm.ru. 18+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
В этот вторник после 8 вечера слушайте интервью с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым, ведущий Алексей Венедиктов. Не пропустите после 8 вечера. О перспективах экономики говорим в этот вторник в программе «Выбор ясен» после 21 часа.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
9.49. Действительно, в новостях сообщают о том, что Жанна Немцова, старшая дочь Бориса Ефимовича, вынуждена покинуть Россию. Она уехала за границу, и неизвестно, вернется или нет. Это связано с угрозами, которые поступали в ее адрес. И сразу хочу вас спросить. Как следует, на ваш взгляд, поступать гражданину, который сталкивается с угрозами, которые звучат в отношении него? Рассчитывать на защиту государства или, если есть такая возможность, разумеется, оговорка необходима, покинуть свою страну? Если считаете, что надо надеяться на защиту правоохранительных органов спецслужб, 660-06-64.
Но если вы считаете, что если есть возможность, лучше ни на что не надеяться и просто уехать из страны, 660-06-65.
Голосование пошло.
В беседе с журналистами РБК Жанна Немцова обвинила российскую власть в смерти отца, ну, речь идет о политической ответственности, но и также привела ряд сообщений, которые были получены ею после февральской трагедии. Цитата. «Всех, кто критикует режим и его архитектора Владимира Путина, могут преследовать в судебном порядке, подвергнуть гонениям, оклеветать, заключить в тюрьму или убить и отравить. Мой отец был убит по политическим соображениям», — говорит Жанна Немцова. И... теперь то, что ей пишут. Не лезьте в политику, если хотите нормально жить, не только в России, а вообще. Это одно из электронных писем в ее адрес. Девушка уточнила, что ситуация ухудшается очень быстро, поэтому она приняла решение покинуть родину. Когда она вернется в Россию, да и случится ли это вообще, Жанна Борисовна пока не знает. Еще одна цитата. «Ваш отец достаточно сделал для того, чтобы мы, 139 миллионов человек, его ненавидели», пишут ей разгневанные недоброжелатели. Если вы считаете, что, несмотря на получаемые угрозы, нужно оставаться и надеяться, что власти, государства, правоохранительные органы защитят, 660-06-64.
Но если вы считаете, что надеяться не нужно, если есть возможность лучше уехать, 660-06-65. Это наше электронное голосование.
Помнишь, мы с тобой вчера, по-моему, цитировали в обзоре прессы газету РБК. Там было исследование Левада-центра об отношении россиян к тем, кто так или иначе связан за границей, имеет активы, собственность, ездит часто туда отдыхать.
Предатели.
Не все, ну что-то, нет. Там отдых на Западе не вызывает возражений практически ни у кого. Но совсем другое дело – это стремление уехать из России навсегда. Вот тут респонденты вспоминают о нашей духовности и об их бездуховности, а также о чужеродности среды. Иногда опрошенные прямо выражают возмущение. Отъезд, говорят, означает, что человек не патриот. Жанна Борисовна Немцова, насколько я ее знаю, она, кстати, свой трудовой путь начинала у нас на «Эхе Москвы».
Да. На прекрасно помню
небольшой заэфирной должности. А в последнее время она ведущая телеканала РБК.
Так и вот, очень хорошая ведущая.
Насколько я ее знаю, она никогда не планировала на постоянное место жительства переехать за границу. Она училась ведь где-то там.
Ну, честно, я не настолько хорошо знаю ее биографию,
она
хотя
живет здесь.
Когда
она попала в ситуацию, когда, как она считает, ей невозможно здесь оставаться. Вы думаете, она мечтает о том, чтобы мечтала всегда о том, чтобы переехать, чтобы бросить свою здесь замечательную работу, все, что у нее есть, всех своих родных и близких, и свалить отсюда, воспользовавшись любым предлогом?
Я думаю, что если бы она мечтала это сделать, она бы давно это сделала. Во всяком случае, ну, мне кажется, что у нее не было, то есть, наоборот, у нее была возможность это сделать, но она не уезжала. Здесь другая история. Помнишь, мы с тобой вспоминали, когда угрожали Ксении Собчак, и были слухи, что она тоже покинула страну. Она потом это опровергла. Но мы с тобой говорили о том, что правоохранительные органы, в принципе, не очень-то берутся защищать в таких ситуациях своих граждан. Иногда даже действительно рекомендуют, поживите где-нибудь. Вот я помню, у меня была ситуация, когда мне пришлось обращаться в милицию, тоже в связи с угрозами, и мне сказали, поживите где-нибудь. Возьмите своих родителей, детей и поезжайте где-нибудь поживите.
Куда?
Вот,
где поживите?
Абсолютно, вот я тоже сказала, куда? Они говорят, ну, куда-нибудь.
И закономерный вопрос, который я бы на твоем месте бы задал. Извините, а вы, граждане, на что? Ну, в смысле, господа полицейские.
А мы будем работать, сказал мне товарищ в милиции. А вы пока поживите где-нибудь. То есть никаких гарантий, понимаешь? И что в этой ситуации делать? Ну, я никуда не поехала, потому что мне особенно некуда, честно.
После угроз, связанных с чеченской темой, ну, об этом говорилось в эфире,
да.
Была вынуждена уехать из страны одна наша коллега.
Да.
Она в итоге-то через месяц получила ответ от правоохранительных органов, которые сначала готовы были ей предоставить, по-моему, даже физическую защиту. Она получила ответ. Найти лиц, которые выступали с угрозами, ваш адрес не представляется возможным. Все, точка. Там, при желании вы можете обжаловать это решение. И что человеку делать? Ну, который вот отъехал, переждать, пока разберутся здесь с теми, кто угрожает, кто пытается там сымитировать или на самом деле организовать физическую расправу. И что теперь делать? Навсегда оставаться на чужбине?
Ну, похоже, что, к сожалению, да, потому что жизнь важнее. Лучше быть живым на чужбине, чем даже не хочу продолжать. А Жанна была неплохая ведущая, здесь я вспоминаю. Действительно, она очень хорошо вела, жалко. А что делать, если угроза исходит от власти? Кто поможет, пишет Дмитрий Саратов. Не знаем мы, от кого уходят, исходят угрозы, но то, что нет ощущения защищенности, это правда. У меня его нет. У тебя есть ощущение? Ну, даже вот просто в быту.
Вот здесь справедливая смс-ка из Татарстана. Если ей угрожают, то нервы-то не железные у человека. Из Москвы пишут: при любых обстоятельствах надо сваливать. Нельзя людям оставаться в фашистской России, пишет Лектор. Ну, куда всем-то 140 миллионам уехать? Или тем хотя бы меньшинству условному, 10-15%, которые причисляют к стабильным противникам режима? Я бы и без угроз уехал, пишет Владимир, было бы на что и куда. Но тут другая ситуация. Большинство слушателей «Эхо Москвы», 93%, считают, что полагаться на государство в такой ситуации нет никаких оснований. Но это приговор, серьезный вердикт. И нужно уезжать, нужно валить ради безопасности, ради того, чтобы не подставлять себя и своих близких. Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling...
Новая эра. Абсолютно новый Volvo XC90. Автомобиль нового уровня роскоши и комфорта. Создан в Швеции. Встречайте в салонах официальных дилеров Volvo.
Гранде Люкс на Плющихе. Неповторимый проект в уникальном месте. Полностью готовый дом, в который вложили душу лучшие архитекторы и девелоперы. Теперь твоя очередь. Переселяйся, душа моя. Мы открываем двери и выдаем ключи. Гранд Делюкс на Плющихе. Домстрой. 495-925-47-47. 495-925-47-47.
Срочно нужно придумать название.
Совершенно невозможно работать без торговой марки.
Давайте придумаем название прямо сейчас.
Так ничего не выйдет. Нужна торговая марка, понимаете?
Нам не нужна просто марка. Нам нужен креативный ход.
Агентство «Креативный ход». Разработка бренд-платформы. Нейминг, фирменный стиль, бренд-бук. Портфолио на сайте kreaход.ru. Наш телефон 8495-799-9110.
Акура, первый японский премиальный бренд, заставит ваши сердца биться чаще. Скорость, стиль, страсть и совершенство технологий Акура. Пришло время серьезных преимуществ. Только до 30 июня специальные условия на модельный ряд Акура с выгодой до 550 тысяч рублей. Подробности на akura.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 9:58.
Метеоскоп.
А еще можно говорить так. Добрый день, в Москве плюс 19. Доброе утро, в Москве 751. Добрый вечер, 44%.
А зачем так говорить? Ты меня пугаешь.
Чтобы всех запутать.
А скажи, пожалуйста, а что для тебя жара? Потому что тут у нас разногласия. Вот
я за считаю, 30. Что... Когда за 30, 30 в наших широтах, тогда можно говорить о жаркой погоде.
Тогда я могу вам сказать, что жаркой погоды не будет в ближайшее время. Потому что 29 максимум только к воскресенью. А так 20. 24 будет днем. В воскресенье, в пятницу праздничный день 19-24 и во вторник, то есть сегодня до 22 градусов. Но сегодня, кстати, так симпатично, мне нравится. Не прохладно, не жарко, вполне себе нормально. Солнце взошло в 3 часа 47 минут. Ты наблюдал сегодня это явление?
Конечно.
Погодное, молодец. И зайдет 21 час 11 минут.
Я теперь буду каждый день отчитываться о том, во сколько я наблюдаю восход солнца. И еще в ближайшие сколько? 2 недели придется просыпаться на работу все раньше и раньше и раньше. Ну и засыпать, соответственно, еще до финального свистка.
Приходится терпеть. Что делать? Надо работать.
Новые темы во втором части разворота после 10. Мы Мэр в Подмосковье и охранника в Москве обвиняются в избиении детей. Что происходит? Украина ввела блокаду российских войск в Приднестровье. Судьба этого региона под вопросом. Утренний разворот на радио «Эхо Москвы» продолжается. Сегодня вторник, 9 июня. Здесь Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев.
Доброе утро. Нам можно звонить 363-3659 и писать смс плюс 7-985-970-4545. В Твиттере наш аккаунт вызван.
Ну, вначале и обсудим как раз судьбу некоторых самопровозглашенных субъектов, в существовании которых Россия, безусловно, заинтересована.
Как это по-русски?
Реклама.
Баюшки-баю.
Пойте тише, я же сплю.
Средство «Сонник». Не считай овечек. Спи.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Радиостанция «Эхо Москвы» и гипермаркет путешествий dotravel.com представляют программу «Путешествие. Инструкция по сборке». Вместе с вами мы разберем примеры сборки корзины путешественника. Это не только выгодно и удобно, но и увлекательно. Слушайте ежедневно по будням в июне в 9.05 программу «Путешествие. Инструкция по сборке». Собираем тур в гипермаркет. Маркете путешествий dotravel.com.
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем Корега?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем Корега?
С кремом Корега, который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
Развернитесь, пожалуйста.
Надо признать, удивительная новость пришла в последние часы от сепаратистов Донбасса. Россияне, вот уже почти год воюющие и погибающие на Украине, наверное, это считали, что они сражаются за что? За русский мир, за пресловутую Новороссию, за русский язык, за тех, кого они считают своими соотечественниками, отстаивают их интересы, защищают. Отнюдь оказалось, что у тех, кто возглавляет самопровозглашенные ДНР и ЛНР, цели и задачи сейчас совсем иные, и они об этом заявили официально. Свои новые предложения по внесению изменений в Конституцию Украины власти ДНР и ЛНР направили в контактную группу, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на официальных представителей, делегатов этих самопровозглашенных республик, господ Пушилина и ДНЭГа. В тексте говорится о том, что отдельные районы с особым статусом на востоке Украины, Донецкой и Луганской областей, являются, внимание, неотъемлемой составной частью Украины. То есть ни о какой независимости от Украины речи не идет. Господа, вы за что там воюете? За что убиваете-то украинцев? Дальше. Лидеры ЛНР и ДНР, согласно проекту, должны сохранить за собой свои посты. Игорь Плотницкий и Александр Захарченко продолжают осуществлять свои полномочия до их прекращения в порядке, установленном законами народных республик. То есть, уважаемые добровольцы, сепаратисты, наемники, по-разному называют этих людей, вы сражаетесь за то, чтобы Плотницкий и Захарченко сохранили свои посты, те, которые они завоевали, вот бросая разнообразные подразделения народной милиции, добровольцев, интербригады в бои с украинскими пресловутыми фашистами. Вот за то, чтобы эти товарищи остались при своих руководящих должностях, вы там и воюете. Ну и так далее. В проекте предлагается наделить органы местного самоуправления этих регионов правом создавать народную милицию. В ведении будут находиться вопросы, связанные с ведением бизнеса на территории, использованием природных ресурсов, с использованием русского языка и так далее. Вот за это идет война, оказывается. Никакой Новороссии, никакого присоединения к России, объединения братских народов, ничего этого не планируется. Цели совсем другие.
Ну, это называется, мы ехали-ехали и, наконец, приехали. Только мы еще не приехали. Потому что за этим, мне кажется, могут пойти дальше очень серьезные последствия. Все так просто не остановится. То есть что теперь дальше делать?
Сегодня наверняка эта история получит развитие. Может быть,
как к этому относиться вообще?
Что об этом думают участники военного конфликта?
Вот это особенно интересно, да.
Теперь еще один самопровозглашенный регион, который появился на свет при прямом участии Российской Федерации, но, правда, было это уже давным-давно. Некоторых из слушателей «Эхо Москвы», наверное, тогда, ну, многие из них еще только в школу ходили или в детские сады, потому что речь о событиях примерно 20-летней давности. Республика Молдавенеске Нистряне. Ну, так, собственно, на молдавском языке называется Приднестровская республика. Самопровозглашенная, никем не признанная, кроме, по-моему, таких же мировых держав, как Южная Осетия и Абхазия, а также Нагорный Карабах. Но, между тем, так или иначе, она существует при активной российской военной поддержке и, безусловно, финансовой и политической. Откуда взялась эта республика? К сожалению, на территории Молдавии произошел вооруженный конфликт. Там было противостояние на рубеже 80-х-90-х годов. Там гибли люди, были введены дополнительные войска. Кстати, там еще советская армия, естественно, была дислоцирована. Что по соглашению 92-го года появились миротворческие силы, но, правда, они такие были, всего трехсторонние, хотя, по-моему, им пытались придать даже эгиду, взять их под эгиду СНГ, но на самом деле там были только молдавские военные, приднестровские военные и российские военные. Условные голубые каски при таком составе. Почему мы сегодня говорим о Приднестровье? Потому что многие эксперты пророчат резкое обострение обстановки в свете двух событий. Одно случилось в конце мая. Губернатором соседней с Приднестровьем Одесской области Украины назначен кто? Михаил Саакашвили. Угу. И второе событие, получившее старт в мае месяце, но в котором была определенная точка, поставлена вчера. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который денонсирует соглашение между Киевом и Москвой еще, по-моему, от 95-го года о военном транзите в Приднестровье. Что такое Приднестровская республика? Это узкая полоска земли. У них границы с Молдавией, с Украиной по 400 километров. Республика лежит по двум берегам реки Днестр, как понятно в том числе из названия. Границы с Российской Федерацией у Приднестровья нет. Существует, прежде всего, существовал воздушный коридор, по которому из подмосковного, например, Чкаловска или откуда-нибудь из Белгорода и Воронежа в Приднестровье через Тирасполь перебрасывались наши войска.
То есть, получается.
Теперь тот контингент, который находится в Приднестровской республике, он заперт. Угу. Имеет место настоящая блокада. Там не очень много наших военных осталось. Тех, кого называют миротворцами, эти голубые каски, их около 500 человек. И еще примерно 1000 – это военнослужащие, по-моему, бывшей 14-й дивизии. Ей в свое время командовал, ну, это знаменитое подразделение. Среди командиров был генерал Александр Лебедь. Но это тогда, в 90-е годы, безусловно. Сейчас это все по-другому. Так вот, в общей численности, по имеющимся данным, около 1500 российских военнослужащих. Не так много. К цифрам еще вернемся, это важное обстоятельство. Они чем занимаются? Не только 500 миротворцев следят, чтобы не было конфликтов между Приднестровьем и Молдавией. 1000 наших солдат охраняют крупнейшие, один из крупнейших в Европе оружейных складов. Он находится в местечке Колбасно. Туда свозилось все, что оказалось ненужным, когда советские войска, например, выводились из Восточной Европы. Ну и кроме того, еще с 40-х годов там накапливались серьезные арсеналы. Считается, что там только одних боеприпасов около 20 тысяч тонн. Для сравнения, эксперты говорят, что этого количества достаточно, чтобы устроить взрыв, сравнимый по мощности с разрывом атомной бомбы в Хиросиме.
Ничего себе.
Мощно. Половина этих боеприпасов просрочена, их даже нельзя перевозить.
А зачем тогда?
Ну, вот они так все с советских времен
там лежат.
Вот такая
у них работа.
Да. Кроме снарядов и патронов, там 200 единиц бронетехники, столько же зенитно-ракетных комплексов, всяческих градов и так далее. Это техника, которая, как мы понимаем, востребована в некоторых регионах планеты, в так называемых горячих точках. Естественно, многим интересно это. И еще. Пусть не сильно никого не смущает небольшая численность российских войск в Приднестровье. А. Они защищают, ну, своим присутствием регион от возможного там молдавского нападения, хотя говорят, что Кишинев не планирует никакой военной операции. Ну, и нет знаков к тому. Угу. Но самое главное. Сейчас этот регион, он варится в собственном соку. Он никому не подчиняется, он там не следует никаким международным нормам, поскольку он не признанный никем. И там можно, например, собирать масштабное ополчение. Туда могут слетаться потенциальные наемники. И говорят, это происходит. Когда год назад случились трагические события в соседней Одессе, там совсем недалеко от Тирасполя до Одессы, небольшое расстояние. В этих событиях участвовали в том числе люди, которые приехали из Приднестровья. Такие боевики. Помнишь, когда было обострение вокруг Мариуполя?
Угу.
Когда считалось, что Россия может пойти на то, чтобы попытаться пробить коридор к Крыму?
Был такой,
сухопутный,
да.
Чтобы не мост, да, строить, чтобы, угу, Крым не был островом, а таким российским полуостровом оказался. Там же речь шла о том, что Украину как таковую могут вовсе отрезать от Черного моря, в том числе и за счет Одессы, пробивая этот коридор дальше по северному берегу Черного моря как раз к Приднестровью. И считалось, что со стороны как раз Приднестровской этой республики может быть нанесен, ну, может пойти встречная колонна.
Угу.
И в этой связи в Киеве, так же, как и в Кишиневе, может быть, даже больше, чем в Кишиневе, заинтересованы в том, чтобы Приднестровье не представляло угрозы, и, может быть, даже, чтобы Приднестровской республики как таковой вовсе не было, чтобы это была часть обычной единой Молдавии. Вот в этом все дело. И считают, что приход Саакашвили к власти в Одессе, ну, то, что его поставили губернатором, это как раз знак того, что Киев собирается каким-то образом решать приднестровскую проблему. И теперь денонсация договора с Российской Федерацией. Теперь мы не можем ни забрать из Приднестровья тех военных, которые там уже служат, но обычная ротация. По большому счету, даже человек серьезно заболеет, как нашего солдата или офицера оттуда вывести? Это,
ну,
вопрос.
Либо уж совсем забирать.
И как туда отправить новых военных, если это потребуется?
Или надо вообще от этого отказаться?
Это непонятно. Это не ясно. Через минуту мы поговорим с политологом Дмитрием Орешкиным о том, нужно ли бороться за сохранение Приднестровской республики.
Вот новый разворот.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Нормальное давление и для мозга, и для сердца хорошо.
Аденорма. Давление в норме.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Радиостанция «Эхо Москвы» и гипермаркет путешествий dotravel.com представляют программу «Путешествие. Инструкция по сборке». Вместе с вами мы разберем примеры сборки корзины путешественника. Это не только выгодно и удобно, но и увлекательно. Слушайте ежедневно по будням в июне в 9:05 программу «Путешествие. Инструкция по сборке». Собираем тур в гипермаркете путешествий dotravel.com.
Для здоровья сосудов поддерживайте уровень холестерина в норме. Действие натурального комплекса Омеганол направлено на нормализацию холестеринового баланса. Омеганол – крепкое здоровье сосудов.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Разворот.
Кстати, была известная цитата Михаила Саакашвили о том, что Приднестровье нависло над Одесской областью. Ну и после того, как стало известно, что Украина денонсирует договор с Россией о военном транзите, вице-премьер Дмитрий Рогозин, а он у нас отвечал всегда за Приднестровский регион, он сказал: «Важно продемонстрировать всему миру, что в этот сложный момент Россия всегда будет рядом и в плане обеспечения безопасности Приднестровья в целом республики, и в плане поддержания политической стабильности». Я сейчас хочу спросить слушателей «Эхо Москвы». Как вы считаете, нужно ли России бороться за сохранение самопровозглашенной Приднестровской республики? Если считаете, что да, это важная цель, которой нужно следовать. 660-06-64.
Если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
С нами на связи сейчас политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Здравствуйте.
Но тот же вопрос я и вам адресую. Нужно ли России пытаться сохранить Приднестровскую республику как некий субъект?
Понимаете, знаете, мне кажется, что вопрос не так стоит. Нужно или не нужно, Россия будет вынуждена это делать, потому что без поддержки со стороны России эта самопровозглашенная территория ввиду вопиющей неэффективности в хозяйственном смысле слова существовать не может. Поэтому наша власть попадает в крайне неприятную ситуацию. Поддерживать эту территорию, отрезанную от России, уже теперь недружественной Украиной, технологически чрезвычайно сложно, а оставить ее на произвол судьбы, это будет означать слить это самое Приднестровье, что, собственно говоря, раньше или позже все равно состоится, но это будет серьезным репутационным ущербом для путинской вертикали.
Можно ли сказать, что сейчас Приднестровье, да и все последние 10-20 лет, является важным российским плацдармом в регионе?
Нет, конечно. На самом деле это черная дыра, куда проваливается огромное количество финансирования. В военном смысле это изолят, который стратегического значения давно уже не имеет, но у него чрезвычайно важно, ну, скажем так, риторическое, патриотическое значение, потому что 20 лет назад про него говорили точно так же, как год назад говорили про Донбасс, что это индустриальное сердце всего региона, Бессарабии, что там форпост России, что это единственный участок, где сохранились ценности социалистического строя и так далее и тому подобное. Все это 25 лет назад подробно, внимательно и старательно описывал Александр Ильич Проханов в газете «Завтра» и его сотрудники. Кончилось все тем, что Приднестровье погрузилось в вполне предсказуемый хаос, потому что социалистическое хозяйство – это то, что закономерно идет в тупик. Население Приднестровья за эти годы сократилось более чем вдвое. Было 750 тысяч людей, теперь осталось меньше 400.
Но, кстати, важное обстоятельство, мне кажется. Примерно 200 тысяч жителей Приднестровья являются гражданами России. Им так же, как и, скажем, в Осетии, в Южной Осетии и Абхазии, раздавали паспорта налево и направо.
Совершенно верно, потому что надеялись, что потом это как-нибудь присоединится к России. А динамика шла в прямо противоположном направлении. Я напомню, что за эти 20 лет, несмотря на то, что цена на газ была вдвое снижена, льготные цены, Приднестровье за эти годы газовый долг так и не смогло оплатить. Накопило 4,5 миллиарда долларов по половинной цене, я напомню. И после этого, как ушел господин Смирнов, после того, как президент Приднестровья, обвиненный в коррупции, в воровстве гуманитарной помощи из России, эти 4,5 миллиарда так и исчезли. Парадокс ситуации заключается в том, что конечные пользователи, потребители, то есть граждане и промышленные предприятия Приднестровья платили за газ, но эти деньги аккумулировались на счетах Приднестровского Газпромбанка, которым по совместительству командовал сын господина Смирнова, президента, а потом сноха, то есть жена сына. Но эти деньги благополучно исчезли, как, собственно, и положено для таких вертикальных моделей. Исчез и господин Смирнов вместе со своей семьей. А тем временем бюджетники Приднестровья получили сокращение заработных плат. Уже не просто не растут эти зарплаты, а сокращаются на 15%.
Дмитрий Борисович, у меня один вопрос, который касается темы безопасности. Как вы считаете, возможна ли некая силовая операция недругов России против Приднестровья? Тем более тут издание «Свободная пресса» писателя Сергея Шургунова пишет, что ему якобы стали известны подробности провокации, которые готовит спецслужба Украины для начала войны с Приднестровьем. Там планируется некий провокационный захват украинского города Котовска.
Ну, это обычные глупости, просто потому, что и Украине, и Западу совершенно нет смысла военные действия там начинать. Эта территория благополучно умрет сама по себе без поддержки со стороны России, а у России нет ресурсов для того, чтобы ее всерьез поддерживать.
То есть экономически они удушат ее?
Они уже, это практически удушенная территория. У него всего 15% продукции идет в Россию, а все остальное Европейский Союз. Это что значит удушенная? Это значит, они просто будут вынуждены включаться в Молдову, так или иначе, и ориентироваться на Евросоюз. Де-факто они уже на него ориентируются, потому что туда идет основной экспорт. Туда уезжают люди на заработки. Ну, кстати говоря, к нам тоже, но в значительной степени в Европу.
Последний вопрос. Так, я правильно понимаю, что из Приднестровья сделать новую Калининградскую область, такой анклав, не получится?
Это была бы огромная ошибка, да это технически невозможно, потому что это провальная зона. Там нет конкуренции, там все предельно монополизировано силовиками, которые организовали так специальную структуру, которая контролирует, называется шериф, контролирует все от торговли до, там, скажем, энергетического экспорта, незаконную торговлю оружием.
То есть все дело лишь в сроках прекращения существования этого самопровозглашенного региона. Да, спасибо большое.
Спасибо.
Благодарю. Политолог Дмитрий Орешкин.
Вот прекрасно у вас серьезный разговор был. Ты мне скажи, пожалуйста, Володя, объясни, вот и что дальше-то делать? То есть как надо реагировать? То есть так сюда нельзя, нехорошо, сюда нельзя, тоже плохо. Так не получится, будет совсем плохо.
Ну, я видел комментарии некоторых российских экспертов, которые говорят, ну...
Там люди вообще.
Да. Конечно, нужно, например, развивать аэропорт Тирасполя отдельно. Подождите, а как вы собираетесь летать? Украина не даст воздушный коридор. И тут кто-то уже высказал мнение, что если попытается Россия отправить самолет, то Саакашвили даст приказ его сбить. Ну, не Саакашвили, этот вопрос решается на уровне руководства. В условиях блокады непонятно, как прерывать. Верховная Рада приняла закон, вчера подписанный Порошенко, примерно в середине мая. Прошло уже достаточно много времени, представители российского руководства не выдвинули ни одного более-менее реального плана, как попытаться вскрыть эту консервную банку под названием Приднестровье.
То есть это вообще практически патовая ситуация. Любой ход...
Тупик. Нет, ну мы же не... Можно предположить, конечно, что ради спасения соотечественников, я же не случайно эту цифру привел, 200 тысяч жителей Приднестровья имеют паспорт граждан Российской Федерации. И, как известно, для защиты своих соотечественников наша страна иногда совершает очень такие решительные поступки.
Ты я не знаю, на что намекаешь?
На все, что угодно.
Интеллигентно ушел от ответа. Что, войска ведут? Что будет? Война
каким-то
будет,
образом,
скажи.
Не знаю, попытаются пробить с какой-нибудь стороны, хотя до российской границы очень далеко, правда, очень далеко. Это гигантский марш-бросок через там 2000 километров по территории Украины. Попытаются пробить некий, например, воздушный коридор в сторону Приднестровья. Я не знаю. Я не геостратег.
Я надеюсь, что
геостратег.
Вот такого хочется верить, что такого не будет. Вот это.
Такого не будет, но и при этом бросить Приднестровье не могут. Особенно на фоне того, что мы только что узнали про ДНР и ЛНР, что они, оказывается, теперь готовы быть неотъемлемыми частями Украины. И что, теперь предадут еще и Приднестровье, откажутся от него? А это ведь действительно серьезный плацдарм. Мы не случайно и об этом упомянули. Большинство слушателей «Эхо Москвы», 64%, считают...
Что нужно бороться?
Нет,
России?
Что не нужно.
А, что не нужно. 64% считают, что, видишь, мы даже как-то...
А 36% полагают, что нет, надо бороться, что называется, до последнего. На самом деле, регионы типа Приднестровья, никем не признанные, не подчиняющиеся никаким международным нормам, никем особо не контролируемые, это своеобразные пиратские тортуги. Они существуют на разных континентах планеты, между прочим. И они являются удобными инструментами для больших региональных держав, типа нашей, для дестабилизации соседей в том числе. Все эти Южные Осетии, Карабахи, ДНРы, своего рода политические офшоры, и одновременно они играют роль военных баз и больших оружейных магазинов.
То есть где-то даже удобно.
Конечно. Это серьезные плацдармы и для атаки, и для зарабатывания денег. Примерно вот в таких республиках Виктор Бут заполучал свои пушки, которые он потом продавал разным террористам. И это, конечно, плацдармы для атаки на тех, кого хочется держать на коротком поводке. И, безусловно, российскому руководству не хочется и невыгодно терять в данном случае Приднестровье. Один из таких плацдармов.
Большая политика – это прекрасно. Еще хорошо бы о людях немножечко подумали.
Но 64% слушателей Москвы считают, не надо, не нужно нам никакое Приднестровье. через несколько минут после новостей о том, почему взрослые дяди бьют чужих детей.
Разворачивайтесь в марше! Разворачивайтесь в марше!
10.35. Два громких случая избиения детей произошли в последнее время и активно обсуждаются. Один из них довольно свежий, ему только сутки. Это то, что случилось на юго-востоке Москвы, где, как сообщается, здесь важно оговорки делать все время. Угу. Как сообщается, как утверждается, охранник магазина «Пятерочка» электрошокером ударил 7-летнего мальчика, которого заподозрил в краже некоторых продуктов.
Там сразу Астахов выступил, сказал, что охранник садист, но потом...
Выступил Астахов. Это одна история. Кстати, в итоге охранник, зовут его Сергей, он задержан и на допросе говорит, что он ни в чем не виноват. Наоборот, он в свой адрес потом уже, после этих событий, получал угрозы расправы. Ну и требования денег. Это одна история. Угу. Московская. Вторая история начала раскручиваться еще с конца мая. В Подмосковье, в Шатурском районе, в довольно небольшом городе, в городе Рошаль. Вчера Следственный комитет официально предъявил обвинение мэру этого города, 40-летнему Алексею Артюхину, в избиении, в нанесении побоев, это так формулируется, ребенку. Там история, там случилось следующее. В конце мая на детской площадке между домами, как всегда, играли ребятишки. Угу. Что-то не поделили, повздорили. И один из них позвал своего папу, или папа сам, увидев драку, увидев конфликт, вышел. Папой оказался этот самый взрослый
глава
дядя.
Глава региона.
Глава города.
Города.
Глава администрации. Угу. И, согласно сведениям Следственного комитета, чиновник, выйдя на детскую площадку, схватил 10-летнего мальчика, ну, чужого, разумеется, за правое ухо и, сдавливая его, стал оттягивать, в результате чего ребенок упал на колени. Мужчина попытался поднять ребенка, схватив за футболку, отчего футболка порвалась. В продолжение своих противоправных действий он вновь схватил мальчика за правое ухо, причиняя ему физическую боль, после чего ударил ногой по ягодицам. Это формулировки Следственного комитета. Мэр города Рошаль Алексей Артюхин свою вину, как и охранник в московском магазине, тоже не признает. Почему эти случаи привлекли такое внимание?
Потому что оба они удивительные.
Ну. Знаешь ли ты, сколько в России фиксируется случаев физического насилия над детьми?
Нет, я не знаю, сколько фиксируется, но на детской площадке
есть
истории такие.
Есть, знаешь, предположения?
Думаю, много.
Много. В среднем, по статистике, около 300 ежедневно в нашей гигантской стране. Да. Кстати, тут,
очень
мы,
верю.
Тут мы не сильно выделяемся на общем фоне, потому что в Соединенных Штатах тоже примерно по 300 случаев физического насилия над детьми в день. Физического насилия, рукоприкладства в день. Так вот, две эти истории в Москве и в Подмосковье. Почему об этом пишет пресса, почему снимаются и телевизионные сюжеты, почему выступает уполномоченный, кстати, по поводу Артюхова он тоже выступал, Павел Астахов. Как мне представляется, дело в том, что героями, или точнее антигероями этих двух историй стали представители социальных групп, которые, ну, у нас считаются почти что неприкасаемыми, хотя это очень разные группы. Это начальники и это охранники, которых миллионы в стране. Многие представители этих каст уверены в том, что им все можно на своем месте, на своем месте. Они всемогущие, им все сходит с рук. Один полноправный хозяин, пусть небольшого, но все же целого города, прикрываясь, кстати, главным партбилетом, он руководитель местной ячейки «Единой России», он контролирует все, под ним местный бизнес, там бюджетники, рабы из ЖКХ и тому подобное. Второй, любой, наверное, охранник, у которого есть хотя бы даже дубинка, не обязательно электрошокер или пистолет. Он считает себя чем-то вроде шерифа целого супермаркета. Его власть не столь обширна, как у мэра, безусловно, но его удовлетворяет и, наверное, возможность там унизить, облапать любого покупателя под предлогом обыска, задавать вопросы, заплатили или нет, пристально вглядываться.
Я сейчас сакраментально скажу, что не все охранники такие.
И не все мэры такие.
Безусловно. Но есть отдельный случай и их.
Поэтому эти две истории и привлекли внимание московского охранника.
То есть люди, облеченные некой властью.
Подмосковного мэра. В этом и сходство.
Люди, облеченные властью, издеваются над детьми. Что еще, кстати, во втором случае с электрошокером? Большой вопрос, кто над кем издевался.
Слушатели наши дорогие, скажите, какой из этих случаев вас больше поразил и шокировал? То, что сделал мэр или не сделал, или то, что сделал простой охранник, или тоже то, что он не сотворил. Потому что оба они, и охранник Сергей, и мэр Артюхов своей вины не признают. Если вас больше поразил и шокировал, возмутил случай с подмосковным мэром, который ударил ребенка по версии следствия, позвоните 660-06-64.
Если больше возмутил и шокировал и поразил случай с охранником, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Теперь обстоятельства, дополнительные, которые выясняются в ходе расследования.
О, да.
Начнем с какой истории? Давай с мэра.
Ну, давай с мэра.
Все-таки большой человек.
Так.
40-летний Алексей Артюхин. О, там есть интересные детали. О, много интересных деталей. Одна из них. В свое время он был награжден медалью Союза инвалидов России, а награда называется так. За милосердие и гуманность.
Ну.
У него у самого, кстати, 5 своих детей. Один из них, один 6-летний,
то есть
конфликтовал
он знает, как с 10-летним.
С
этими детьми обращаться.
Да.
За ухо.
Неожиданно, после того, как уже следствие занялось этим случаем, мать избитого ребенка, кстати, это был не просто 10-летний мальчик, а мальчик-инвалид, у него ДЦП, угу. Детский церебральный паралич. Угу. Неожиданно мать этого ребенка пришла в местную полицию для того, чтобы забрать свое заявление против мэра, обидчика ее чада. При этом она пришла не одна. С ней был, как сообщает, например, телеканал РЕН, мужчина крепкого телосложения. Им полиция заинтересовалась. Им оказался криминальный авторитет местный по кличке Тайсон, который якобы контролирует чуть ли не весь там район. И, может быть, даже отбывал наказание в одной камере с мэром города. Life News утверждает, что господин Артюхин, нынешний мэр и глава ячейки «Единой России», дважды был судим в 90-х годах за драку и за хулиганство и отсидел в тюрьме 6 месяцев. Проводятся отдельные разбирательства, было ли оказано давление на мать пострадавшего угу. ребенка с тем, чтобы она заявление из полиции забрала. Что касается его членов...
Конечно, вряд ли она по собственной воле с таким удивительным парнем в милицию пришла. Ну, вот с этим, как его, Тайсон.
Угу.
Наверное, он составил ей компанию. Я провожу вас.
Что касается «Единой России», надо отдать должное этой партии. Да. Она практически моментально заявила, что действительно Алексей Артюхин, мэр, обвиняемый в избиении ребенка, является ее членом и даже возглавляет местное отделение. Цитирую. «В случае, если информация о противоправных действиях Артюхина подтвердится, в «Единой России» будут приняты меры по отношению к нему самые жесткие, вплоть до исключения из партии. Никакая, даже самая высокая должность не дает никому право попирать общепринятые нормы морали, тем более поднимать руку на ребенка. Отдаем должное партии «Единой России». Очень правильная и взвешенная позиция.
Ну, хорошо.
Не делают вид, что он был исключен из партии несколько месяцев назад. А, и давно уже к ней
бывает.
Не имеет никакого отношения
бывает, да.
Перед командировкой на детскую площадку.
Так.
Дальше.
Еще подробности.
Конечно. На этом все не заканчивается. Сегодня в газете «Московский комсомолец» большая статья, посвященная событиям в городе Рошале с этим мэром. Во-первых, с ним само интервью. Его спрашивают, а как же так-то, вот, уважаемый? Вы говорите, что невиновны, непричастны, а ведь появилась видеозапись, где вы зафиксированы с мальчиком на детской площадке, и это уже улика. Мэр отвечает. Не знаю, откуда она взялась, я на ней себя не узнал. Это монтаж.
Что-то я себя не узнаю.
Как и вся история вокруг моей персоны. Определенные силы хотят меня дискредитировать любой ценой. Говорит мэр города Рошаля. Но при этом у корреспондента «Московского комсомольца» есть и свои наблюдения, связанные с этим. Ребенку, пострадавшему, мальчику-инвалиду, оказывается, это мальчик такой непростой, агрессивный, пишет МК. Ему даже врачи не рекомендовали появляться на детской площадке без сопровождения родителей. То есть конфликт действительно мог иметь место. Но это, правда, никак не реабилитирует взрослого.
Я, конечно, тебе страшную вещь сейчас скажу и всем, да, что иногда, и меня поймут родители, иногда детишки могут довести до определенного состояния. Это правда. Другое дело, у кого какое состояние, где оно ограничивается, да, один за ухо таскает, другой просто накричать может, а третий, в общем, может и пришибить. Но довести могут.
Еще не все. Следов от побоев у подростка врач-хирург Рошальской поликлиники, осматривавший ребенка, не обнаружил.
То есть еще неизвестно, кто кого...
Московский комсомолец об этом пишет.
Лупил.
И еще, по поводу судимости. Алексей Артюхин говорит МК, про меня сейчас пишут какие-то небылицы, что я отбывал уголовные наказания и прочее. У меня есть официальная справка, с которой я шел на выборы, что у меня нет судимости. У человека есть справка. Что вы еще хотите от мэра? Мэр со справкой. Наверное, так и нужно. В каждом регионе, а не только в маленьком подмосковном городе.
Так, хорошо. Теперь переходим к подробностям по второй истории. Там тоже интересно.
Я напомню, что у нас идет голосование. К сожалению, если оба правонарушения или даже преступления, а все-таки, наверное, преступления, потому что у нас ведь существует как минимум две статьи Уголовного кодекса, предусматривающие наказание за жестокое обращение с детьми. 116-е побои, 117-е истязание есть. То есть, если эти преступления были... совершены действительно, как утверждается. Какое из них, ну, вас в большей степени поразило, шокировало и возмутило? Если история с подмосковным мэром, который побил ребенка-инвалида, позвоните 660-06-64.
А если история с охранником магазина, который ударил ребенка электрошокером, якобы, оговорку надо делать, 660-06-65.
Да, потому что в этом деле тоже много неясного. И мы подробности расскажем уже через минуту. Давайте это сделаем.
Вот новый разворот.
Реклама.
Сады Пекина на Триумфальной. Вайнхаус на острове Балчуг. Театральный дом на Арбате. IQ-квартал в Москва-Сити. Что их объединяет? Качество и стабильность. ОАО «Галс Девелопмент». Беспроцентная рассрочка от девелопера до конца года. 725-55-55. Код 495. Проектная декларация на сайте galsdefisdevelopment.ru.
Нам нужен логотип. Мы должны срочно, срочно нужно лого. Нам нечего ставить на продукцию.
Нам уже рисовали логотип. Мы потратили деньги.
Он был ужасный. Он не выражал.
Нам не нужен просто логотип. Нам нужен креативный ход.
Агентство «Креативный ход». Разработка бренд-платформы. Нейминг, фирменный стиль, бренд-бук. Портфолио на сайте kreaход.ru. Наш телефон 8495-799-9110.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Во вторник после 10 вечера
вспоминаем 2009 год, часть первая.
От вас, что было в вашей собственной жизни? Родился, женился, завел кошку? Звоните и пишите, нам это тоже интересно. От нас заинтересованное соучастие и викторина «Угадайка». Программа «Синхронный шаг» с Нессой Землер, Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым.
Не любите? Эхо. Не читал наш сайт? Да. Заходи.
На facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Разворот.
Про подмосковного мэра, обвиняемого теперь уже официально Следственным комитетом в нанесении побоев ребенку-инвалиду, мы рассказали, а теперь то, что случилось на юго-востоке столицы в районе Люблино, где, как утверждается, охранник одного из универсамов «Пятерочка» ударил электрошокером 7-летнего ребенка, мальчика, который был в магазине, вместе, по-моему, со своими родичами купил мороженое с такими же детишками, как и он, вышел, охраннику показалось, или действительно у него была точная информация, что ребенок не оплатил, выбежал за мальчиком вон из магазина, и там на улице уже ударил его электрошокером. Но, кстати, говорят, что электрошокер был... Они же различаются по силе.
Угу.
Удар любого такого аппарата неприятен. Но тут всего было, там, по-моему, 5 вольт. Это не очень сильно, даже, кажется, следов не оставляет. Хотя медики обследовали мальчика. Про охранника известно, что зовут его Сергей, фамилия, по-моему, не упоминается. Он, как и подмосковный мэр, все обвинения в свой адрес отвергает. Говорит, что он не выбегал за мальчиком, он не бил его электрошокером, не бросал его беспомощного на улице, ничего противоправного не совершал. А уже затем, после того, как вся история начала раскручиваться, в его охранника адрес начали звучать угрозы расправы и требования денег, некой то ли компенсации, то ли выкупа, то ли отступных. Несмотря на это, охранника полиция задержала, и он давал официальные показания. Кстати, в отличие от подмосковного мэра. И здесь вопрос, почему? В обоих случаях мы имеем что? Применение физической силы по отношению к несовершеннолетнему. Почему одного участника задержали, а второму, которому уже предъявлено официальное обвинение, он находится на свободе? В данном случае речь идет о преступлении насильственного характера. Это не экономика какая-то, не мошенничество, где знаменитые медведевские поправки. Нет, здесь угроза здоровью человека.
Ну, потому что мэру надо работать, а охранников там много, его кто-нибудь заменяет. Мэра заменить нельзя.
Теперь, что касается семьи мальчика.
Вот это прекрасная история.
Сегодня московский комсомолец об этом рассказывает. Просто, корреспондент навестил семью. Семья неполная, мама которой воспитывает несколько детей. Маму зовут Рада. Она не хочет общаться с прессой, но узнав, что история про ее сына всколыхнула общественность, соглашается поговорить. По ее словам, с деньгами в семье плохо, поэтому детишки порой тащат то, что плохо лежит. А в магазине, по словам женщины, все лежит слишком вызывающе. Трудно устоять перед соблазном. Вот совершенно разделяю то, что говорит Рада. Заходишь в супермаркет,
там тут все выживает,
ананасы,
конечно,
слева да. Колбаса, здесь сыры запрещенные. И все лежит перед тобой, не надо ни у кого спрашивать. Вот только руку протяни буквально на 20 сантиметров, и все, что хочешь, окажется у тебя в корзинке, если ты законопослушный покупатель.
Мама на этом не остановилась и дальше действительно рассказывает, как у них многое оказалось.
Мама продемонстрировала чудеса откровенности. Он у меня вообще самый резвый. Ему местные кличку дали «Золотой». Говорит она так о пострадавшем мальчике. Все тащит, что видит. У нас дома и шампунь, и мыло разные, и конфеты всякие. Все в дом.
Полная чаша.
И это не все. Пока мы разговариваем, пишет корреспондент московского комсомольца, пострадавший малыш и его сестры и брат суетятся вокруг меня. Все такие маленькие, милые. В какой-то момент я вдруг вижу еле заметные движения слева, инстинктивно хлопаю себя по карману и ловлю за руку этого мальчика, уже протянувшего руку к моему бумажнику. Однако это поведение пацана у его матери не вызывает никакого негатива. Напротив, женщина смеется. Еще раз. Даже если этот мальчик... Это занимательная и поучительная история. Но даже если этот мальчик на кассе не заплатил за мороженое и что-то еще в кармане вытащил, дает ли это основание для сотрудника службы безопасности магазина применять по отношению к 7-летнему ребенку электрошокер? На мой взгляд, ответ однозначный – нет.
Нет, смотри, мы еще с тобой смеемся, читаем интервью матери мальчика с упоением, да? Но и это никак не влияет на то, дает ли право охраннику применять электрошокер или нет. То есть
в этом еще одно сходство двух историй, да? О которых мы сегодня рассказываем. Конечно, неправомерное, какое-то преувеличенное применение физической силы по отношению к ребенку. В одном случае 10-летнему, в другом случае 7-летнему.
Ну, случаи, когда вот схожие с историей с мэром, когда выходят действительно в песочницу и чужого ребеночка могут слегка обидеть, они просто повсеместно. Повсеместно. И я знаю, на детских площадках и мамы защищают, и своих мужей тянут, чтобы они уже между собой поговорили. Действительно, в школу приходят родители с родителями разбираться. С электрошокером, конечно, но меня почему-то больше это поразило.
История с мэром многих спасет от решетки, пишет Владимир. С одной стороны, Сергей из Томска пишет, я рад, что начали следить и защищать детей. С другой, вижу, что дети понимают и пользуются этим.
Есть такие дети, которые, да, фору дадут самым известным взрослым.
Александр из Москвы, но он тут далеко не единственный. Национальный аспект используют. Мама ребенка имеет явно цыганский акцент, а цыганам я не верю, пишет Александр. Уверен, охранник не виноват.
Ну,
то есть, что бы ни совершили цыгане, охранник не виноват. При устройстве на любую, даже самую маленькую должность, Сергей из Зеленограда советует нам не удивляться, работу, связанную с населением, требуется справка об отсутствии судимости.
Ну, там-то справка, я так понимаю, об отсутствии судимости при наличии судимости. Это, знаете, другая немножко.
Противоречивая информация. Не торопитесь с выводами насчет охранника. Очень похоже на спектакль, устроенный мамочкой ребенка, полагает Галина. Михалыч из Питера настроен решительно. В охрану берут всех негодяев, кого больше никуда не берут. Ну, такие вот, кстати, общениями тоже не
симпатичны. Я тебе хочу сказать, что я настроен решительно. Мне кажется, что последнее время на охране магазинов просто целая действительно развернулась кампания против них и практически травля. И в этом они виноваты, и там они плохие. Ну, тоже нельзя так.
Сегодня один из тех случаев, когда я не соглашаюсь с большинством аудитории Москвы. 86% говорят, что их-то больше шокировал и возмутил случай с подмосковным мэром. И 14% наоборот поражены, шокированы московской историей с охранником.
Кстати,
а мне кажется, что именно с охранником это более значимо для нас. Потому что насилие, пренебрежение законом, понятие со стороны тех, кто правит, но к этому как-то, ну, более-менее привыкли, хотя не надо привыкать. Но это распространенное явление. А когда, ну, скажем так, свои бьют своих, вот это вызывает, на мой взгляд, наибольшее удивление. И с той, и с другой стороны, представители примерно одного класса, рабочего класса.
Работает, знаешь, немножко другая система, мне кажется, сейчас. Когда мэр бьет, он нехороший. А когда свои своих, ну, может, как-нибудь сами там
и
разберемся.
И этот элемент тоже присутствует. Спасибо всем большое. Это был утренний разворот на Эхе. Давайте относиться друг к другу по-доброму, если это возможно.
Счастливо.